Во время приступов этого недуга он принимается дико выплясывать какой-то странный военный танец и, слегка распуская крылья, то поднимает, то наклоняет свою лысую голову по причинам, хорошо известным ему самому. Самые худшие припадки странной болезни всегда совпадают с его злыми замечаниями. При последнем слове пропетой песенки он снова замер, как бы вытянувшись на часах, и сделался в 10 раз более похож на адъютанта, нежели прежде. Шакал не прореагировал. Ему уже минуло 3 года, но нельзя же сердиться на оскорбление, нанесенное особой с клювом в ярд длиной и сильным, как дротик. Адъютант славился своей трусостью, шакал же был еще трусливее.
«Нужно прожить долго, чтобы получить запас знаний», — заметил Меггер. «И следует заметить, маленькие шакалы — явление обычное, дитя мое, но такой Меггер, как я, встречается нечасто. При всем том я не возгордился, потому что гордец скоро погибает. Однако, заметь, все дело в судьбе. И свою судьбу не может изменить никто, плавающий ли, ходящий ли, бегающий ли на 4 ногах. Я лично доволен своей судьбой. При удаче, обладая острым зрением и привычкой замечать, есть ли выход из ручья или заводи, можно сделать многое. А мне рассказывали, что даже покровитель бедных однажды поступил неосмотрительно, —
язвительно заметил шакал.
«Правда? Но в этом случае мне помогла судьба. Происшествие, о котором ты говоришь, случилось, когда я еще не достиг полного роста. Клянусь правым и левым берегом Ганга, чем только не кишели потоки в те времена. Да, я был молод и неосмотрителен. Вот началось наводнение. Кто же радовался тогда больше меня? В дни молодости всякий пустяк веселил мое сердце. Наводнение залило деревню. Я проплыл далеко до самых рисовых полей, их покрывал густой слой ила. Помню я также пару браслетов. Их украшало стекло, и они сильно смутили меня, которые я нашел в этот вечер. Да, браслеты. И, если память мне не изменяет, там также был башмак. Мне следовало снять оба башмака, но я был голоден. Позже я научился поступать иначе, да. Итак, я после прилег отдохнуть, когда же собрался вновь вернуться в реку, вода сошла, и я двинулся по илу главной улицы. Кто решился бы на это, кроме меня? Из домов высыпал весь мой народ. Жрецы, женщины, дети. И я милостиво посматривал на них.
В иле биться неудобно,
Вот один лодочник закричал: «Несите топоры, убьем его, ведь это Мегерброда!» «Нет», — ответил Брамин, — «смотрите, он гонит перед собой воду, он божество нашего селения!» «Тогда мой народ засыпал меня цветами, и у кого-то из них явилась счастливая мысль положить на дорогу козу».
«Как вкусна, как вкусна коза!» — сказал шакал.
«На ней шерсть, слишком много шерсти. Когда же ее найдешь в воде, в ней почти наверняка скрывается крестообразный крюк. Но ту козу я принял и с почестью вернулся в реку. Позже судьба послала мне лодочника, желавшего разрубить топором мой хвост. Его лодка села на старинную мель, которую вы, конечно, не помните».
«Не все мы здесь шакалы», — заметил адъютант. «Не говоришь ли ты о той мели, которая образовалась, когда в реке потонули барки с каменьями в год великой засухи? Про ту продолговатую мель, которая уцелела в течение трех разливов?»
«Их было две», — ответил Мегер. «Верхняя и нижняя».
«Да, я забыл. Мели разделял проток, позже он высох», — сказал адъютант, гордившийся своей хорошей памятью.
«Вот на нижней-то и засела лодка моего доброжелателя. Он спал. В полусне перескочил через борт и вошел в воду по пояс. Нет, только по колено, чтобы столкнуть ее с мели. Пустая лодка двинулась, но снова села на следующий перекат. Я крался за человеком, зная, что скоро придут другие люди, чтобы вытащить лодку на берег».
«И они действительно пришли?»
— с оттенком страха спросил шакал. Такая охота внушала ему уважение.
«Пришли. И в это место, и ниже по течению. Я получил троих в один день. Всех хорошо откормленных менджисов, лодочников. И ни один из них не закричал, кроме последнего. В этом случае я действовал небрежно».
«Ах, что за благородная охота! Но какой ловкости, какого ума требует она!» — произнес шакал.
«Требуется не ум, дитя, а только умение мыслить. Обдуманность в жизни — то же, что соль, положенная в рис, как говорят лодочники. А я всегда много думал. Мой родственник, Гавиаль, поедатель рыбы, рассказывал мне, до чего ему трудно охотиться, как сильно один род его добычи отличается от другого. Вследствие этого он должен узнавать обычаи каждой рыбы. Вот это мудрость! С другой стороны, Гавиаль живет среди своей дичи. Моя добыча не плавает стаями, выставляя пасти из воды, как делает его рева. Не всплывает на поверхность воды, как делает это рева. Не всплывает на поверхность воды и не поворачивается боком, как моху, или маленькая чапта. Не толпиться подле мелей, как бачоа или чильва.
Все эти рыбы очень хороши на вкус,
заметил адъютант, щелкая клювом.
Тоже, говорит и мой двоюродный брат Гавиаль. Он постоянно охотится за ними, но ему хорошо, он не выходит на берег, чтобы спастись от его острого носа. Моя дичь совсем другое дело. Люди живут на земле, в домах, среди скота. Мне всегда нужно узнавать, что они делают, что собираются сделать, и, как говорится, прибавляя хвост к хоботу, я составляю целого слона. Я все наблюдаю, все примечаю. Если над дверью повесили зеленую ветвь и железное кольцо, старый Мегер понимает, что в этом доме родился мальчик и что со временем он прибежит играть на помост. Выходит замуж девушка. Старый Мегер узнает и это, видя, как мужчины расхаживают по деревне с подарками в руках. Перед свадьбой невеста приходит купаться, и старый Мегер тут как тут. Изменила ли река свое русло, обнажив землю там, где раньше была только вода? Мегеру это тоже известно.
Но к чему ведут такие знания?
Спросил шакал.
Даже в течение моей короткой жизни река уже несколько раз изменяла русло. Реки Индии почти постоянно передвигаются в своих ложах, иногда в течение четверти года. Они отходят от прежнего русла на 2 или 3 мили, заливая поля на одном берегу, на другом же открывая большое пространство суши.
Это самые полезные знания, возразил Мегер шакалу. Появление новой земли ведет за собой ссоры. Это Мегер знает, ого, хорошо знает. Едва вода сойдет, он крадется вдоль одного из маленьких ручейков, в которых, по мнению людей, не могла бы скрыться и собака, и ждет там. Вот приходит фермер и говорит, что в этом месте он посадит огурцы, а в том — дыни. И все, на участке земли, только что подаренным ему рекой. Пальцами своих обнаженных ног он пробует ил. Приходит другой земледелец и объявляет, что посадит лук, морковь и сахарный тростник в этом месте. Они встречаются, как лодки, которые несет течение, и оба принимаются вращать глазами, сверкающими из-под их больших синих тюрбанов. А старый Мегер смотрит и слушает. Люди говорят друг другу: «Брат мой!» и начинают делить новую землю. Мегер передвигается вместе с ними с места на место и крадется, совсем прижимаясь к илу и тине. Разгорается ссора, слышатся запальчивые слова. Они сбрасывают со своих голов тюрбаны, поднимают лати, палки. Наконец, один падает в ил, другой убегает. Когда он возвращается, дело сделано. Ему об этом говорит окованный железом ствол бамбука. Все устроил Мегер. Но никто ему не благодарен, нет. Люди кричат: «Убийца Мегер!» Потом семьи двоих крестьян принимаются драться между собой. 20 человек с одной стороны, 20 с другой. Мой народ, живущий на взгорьях, народ хороший. Они дерутся не для забавы, а старый Мегер ждет ниже по течению реки, там, где его не могут видеть за кустами кикара. Загорается заря. Мои широкоплечие джетцы, всего человек 80, на носилках несут мертвого. Звезды светят. Идут все старики с длинными бородами и кричат не хуже меня. Люди разводят небольшой костер. Ах, как хорошо я знаю этот костер. Курят табак, покачивают головами или указывают макушками в сторону мертвого, который лежит на берегу. Они говорят, что из-за этого к ним явится английский суд, и что семья такого-то человека будет опозорена, потому что его повесят на большой тюремной площади. Друзья убитого замечают: пусть его повесят. Разговор начинается сызнова. Это повторяется дважды, трижды, 20 раз в течение долгой ночи. Наконец кто-нибудь произносит: «Этот бой был бой честный. Возьмем плату за кровь, немного больше, чем предлагает убивший, и перестанем толковать». Начинается спор из-за цены крови, потому что убитый был сильный человек и оставил после себя много сыновей. А все-таки еще до омратвеллы, восхода солнца, они слегка обжигают мертвого, как того требует обычай. И он поступает в мое распоряжение. Он молчит. Ага, дети, Мегер знает. Мегер все хорошо знает. И мои джетцы — славный народ. Они слишком жадны, слишком скупы, произнес адъютант. Они не бросают даже верхней пленки с коровьего рога, как говорится. Кто же может что-нибудь подобрать после этого племени? О, я подбираю их самих, заметил Мегер. Вот в старые времена на юге, в Калькутте, продолжал адъютант, все выбрасывалось на улицу. Мы выбирали, что подобрать. Славные были дни. Теперь же их улицы чисты, как внешняя сторона яичной скорлупы, и мои родичи улетают. Быть опрятным одно, но вытирать пыль, мести, чистить по 7 раз в день утомительно. Это надоело бы самим богам.
Один шакал с низин слышал от своего брата и сказал мне, что на юге, в Калькутте, шакалы так же толсты, как выдры во время дождей,
заметил шакал, у которого потекли слюнки при одной мысли об этом.
Да, но там живут белолицые англичане. Они приводят с собой собак. Больших толстых собак, чтобы эти самые шакалы не толстели, возразил адъютант.
Значит, они такие же жестокие люди, как здешние жители? Так и следовало думать. Ни земля, ни небо, ни вода не оказывают милости шакалу. После дождей я видел палатки белолицых, утащил из них новую желтую узду и съел ее. Белолицы плохо выделывают кожу, я заболел.
То ли еще было со мной, заметил адъютант. Когда мне шел 3-й год, я в те времена молодая и отважная птица, отправился вниз по реке, в то место, куда приходят большие лодки.
Лодки англичан втрое больше селения Мегергаут.
Он уверяет, будто был в Дели, и будто там все ходят на головах, пробормотал шакал.
Мегер открыл левый глаз и пристально взглянул на адъютанта.
«Это правда», — убедительно произнесла большая птица. «Лгун лжет только в надежде, что ему поверят. Не видавший этих лодок не в силах поверить мне».
«Вот это вероятнее», — заметил Мегер. «Ну, а дальше?»